Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Тернии и волчцы». Сегодня третья часть. Обращаю ваше внимание еще на один вопиющий случай в истории Божьего народа Израиля, на основании которого Господь Иисус снова хотел истребить свой народ. Это событие произошло в Ситиме, перед самым входом в обетованную землю. Об этом читаем в числах 25, стихи с 1 по 9. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадьянитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеис, сын Элиазара, сын Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. А ведь эту тяжкую измену Господу совершило поколение, возраст которого в событиях согласно чисел 14 был тогда моложе 20 лет, и которых Господь Иисус пожалел, чтобы не полностью истребить свой народ. Это говорит о том, что плоть всех людей неисправима. В течение 40 лет странствования Израиля в пустыне Господь Иисус вынужден был выломать огромное количество живых камней из дома Израилева, камней, которые были заражены язвой проказы. Но из событий в числах 14 и в Ситиме, согласно чисел 15, с 1 по 9 стих, мы видим, что и все остальные живые камни дома Израилева были инфицированы этой едкой проказой, быстротечной проказой. Хотя ее следы на камнях еще не видны, но она находится в стадии инкубации, потому что в людях эта едкая проказа есть не что иное, как тайна беззакония сатаны, вошедшая в нашу плоть вместе со съеденным запретным плодом. Своими радикальными мероприятиями по отношению к Израилю Господь Иисус только притормаживает бурное развитие этой болезни, чтобы прийти со своим народом Израилем к намеченной цели, то есть ввести его в тысячелетнее царство мира. Перейдем теперь снова в Новый Завет. При своем пришествии в плоти на землю к своему народу Израилю Иисус еще раз пытается исцелить его от этой едкой проказы. Израиль имел веру в своего Бога Иегову, но к пришествию Иисуса тотально погряз в идолопоклонстве, в духовном блуде. Господь Иисус желает очистить свой народ от этого греха, чтобы он признал и принял Иисуса своим Мессией, С этой целью Господь Иисус приглашает свой народ через Иоанна Крестителя к крещению покаяния в водах Иордана. Запомним, что крещение в Иордане было крещением покаяния, раскаяться в своих грехах. Об этом читаем в Матфея 3, стихи с 1 по 3. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В Царстве Небесном мы видим Господа Иисуса, пришедшего на землю. Матфея, глава 3, стихи с 6 по 8. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Этих Иоанн особо призывает к покаянию. Матфея 3, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Под воздействием и влиянием фарисеев и саддукеев этой элиты Израиля весь израильский народ, который принял крещение покаяния и сначала приветствовал Иисуса, выступает впоследствии тоже против Иисуса. Так что весь дом Израилев отверг Иисуса и не принял его своим Мессией. Что делает теперь наш Господь Иисус в ответ на это отвержение? Ясный и однозначный ответ находим в послании Римлянам, глава 11, стихи с 17 по 25. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, прибился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, и так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Примеры о терниях и волчцах, которые мы с вами до этого момента рассмотрели в отношении Израиля, мы извлекли в основном из Ветхого Завета, а Ветхий Завет израильтяне знали в полном объеме, поэтому они должны были все эти сообщения знать. Они и действительно знали Ветхий Завет, но на основании возрастания наследственного греха духовно ослепли и духовно оглохли. Поэтому я повторяю стих 8 из Исаии, Глава 43. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Мы выше отметили, что это является великой глупостью Израиля по отношению к своему Богу Иегове. Но в возрастании наследственного греха мы видим эти тернии и волчцы, которыми заросли их сердца, так что для Господа и его познания в них не оставалось места. Поэтому пророк Осия и говорит в главе 4 стих 6: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Что оставалось делать Господу Иисусу при виде такого плачевного состояния своего народа? Приходится удивляться его долготерпению. Он вновь и вновь пытается говорить к сердцу Израиля. Поэтому он предлагает ему через пророка Иеремию сделать новое начало. Об этом читаем в Иеремии 4, стихи 3 и 4. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы, то есть распашите целину, и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Можно сказать, что в Новом Завете мы имеем параллель по этому вопросу, где Господь Иисус обращается через апостола Павла к коринфянам, в сердцах которых тоже выросли тернии и волчцы. Первое послание Коринфянам 5, стихи с 6 по 8. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска, то есть грех, квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны» — это новое творение. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». И через пророка Иезекииля Господь Иисус пытается образумить свой народ и направить его на верный путь. Иезекииля 2, стихи с 3 по 7. «И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Еще очень много можно сказать о терниях и волчцах в отношении Божьего народа Израиля. Но перейдем к Новому Завету и обратимся прежде всего к притче о сеятеле. Об этом читаем в Матфея, глава 13, стихи с 1 по 8. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное, то зерно, прообраз Слова Божьего, упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Для нашей темы нам нужен только стих 7, где читаем: «Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его». Ответ на этот вопрос, что мы должны видеть в тернии, которое в данном случае заглушило Слово Божье, слышанное человеком, мы находим в стихе 22 этой же главы. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Чтобы наши заботы не заглушали в нас слышанное или прочитанное Слово Божие, которое должно приносить в нас духовный плод, Господь Иисус дает нам отличный рецепт в послании Филиппийцам 4, стихи с 6 по 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». А что касается богатства, то Соломон говорит в притчах 30, стихи с 7 по 9. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал: кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». В рассмотрении нашей темы мы значительно продвинулись вперед. Поэтому напоминаю вам еще раз о том, что все тернии и волчцы наших грехов нес на себе наш Господь Иисус на Голгофском кресте. Он нес на себе проклятие наших грехов, а взамен дал нам благодать и благословение. В Матфея 27:29 читаем: «И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“». В начале этой проповеди я обещал, что в связи с очищением дома Израилева от проказы я в конце по возможности скажу об очищении от грехов как отдельного верующего, так и всего собрания. В отношении этого вопроса я подумал и задал себе вопрос: зачем снова изобретать колесо? Лучшего объяснения в отношении очищения от грехов нельзя себе и пожелать, как я это объяснил во второй и третьей части «Закон греха». А поскольку повторение есть мать учения, поэтому я приобщу к теме тернии и волчцы вторую часть «Закона греха». Настоятельно прошу вас также прослушать или прочесть третью часть темы «Закон проказы», так как там еще подробнее сказано об очищении от греха. Это хорошо, обновить в памяти эту проповедь. Можете также считать, что вторая часть закона греха является хорошим продолжением темы «Кровь Иисуса», которую я недавно сказал. Итак, дорогие слушатели, я думаю, что из выше приведенного текста в Римлянах 11, 17 по 25 стих вы поняли, что в результате отвержения Израилем Иисуса и непризнанием Его своим Мессией Господь Иисус отверг Свой народ и отставил Его на 2000 лет времени благодати в сторону. Вместо Израиля Иисус принял язычников, эту дикую маслину, и в течение 2000 лет времени благодати работает с ними. Израиль удален от Бога. Это значит, что он находится сейчас в проклятии. По этому поводу Господь Иисус говорит фарисеям в Луке 13, стих 35. «Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядой во имя Господне“». Мы можем также сказать: «Все оставляется дом Израиля в пуст». А остальная часть этого стиха говорит о том, что Божий народ Израиль встретится и в духе увидит своего Мессию только с началом тысячелетнего царства. До этого времени дом Израилев остается пустым. Это равносильно тому, что дом Израилев, пораженный едкой проказой, с этого момента полностью разрушен, потому что в тысячелетнем царстве этот дом будет восстановлен на совершенно другом принципе. А теперь вернемся снова к язычникам, к церкви Иисуса, о которой мы выше начали говорить. В нашем главном тексте речь идет об оскверненном доме. Теперь с точки зрения церкви мы в этом доме видим наше тело, а также поместное собрание. В отношении тела или плоти верующих мы читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Здесь совершенно ясно, что новозаветном в этом доме мы узнаем наше жилище, наше тело. Этот дом является только внешним, видимым, что охватывает наше жилище. Но самым ценным, что мы имеем, является не сам дом, но то, что находится внутри дома. Это мы сами, это наша душа. Это новое творение, которое спасается по милости нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Но и поместное собрание апостол Павел называет нашим домом. К примеру, об этом можем прочесть в первом послании Тимофею 3, стих 15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В отношении поместного собрания читаем в Новом Завете как о Доме Божьем, Доме Господнем или просто Доме. Преимущественно читаем об этом в посланиях Тимофею. Если речь идет о доме в отношении нашего тела, то за этот дом находится в ответственности каждый верующий. Позволю ли я спасти себя, или я останусь погибшим, находится в моей личной ответственности. Поэтому мы находимся также в ответственности в отношении допущения и терпимости в нас грехов. Согласно стиха 40, рассматриваемого текста в Левитах 14, пораженные язвой камни следует выломать. Это такой процесс, который касается каждого верующего, чтобы мы вырывали, удаляли из нас грехи. Как я могу их вырывать? В том, что я буду их ненавидеть. Почему мы находим сегодня в собрании так мало вырывания камней греха? И тут я должен откровенно сказать, потому что в такой мере еще любят грех. Вырывание пораженных язвой проказы камней в нашем тексте является актом насилия или насильственным действием. Встречаются такие верующие, у которых удаление язвы проказы доходит до границы жизни. Но кто с откровенным сердцем приходит с этим вопросом к Иисусу, тот никогда по этой причине не погибнет. Акт насилия требует духовной силы во Христе и преодоления. Мы, как и израильтяне, должны оскапливать следы язвы, проказы греха внутри нас, а также и снаружи. Очень важно, как внутреннее очищение путем освящения Духом. Второе послание Фессалоникийцам 2:13. Но также и внешнее очищение путем нашего хождения и свидетельства. Продолжая говорить языком в символике, мы никогда не должны соскобленную с наружной и внутренней стены нашего жилища глину, нашу язву, приклеивать к дверям других верующих или бросать нашу грязь им в лицо. Грех невозможно удалять посредством греха. Заметим себе это короткое, но очень важное предложение. Грех невозможно удалять посредством греха. Чтобы победить и преодолеть грех, Господь Иисус не применял грех. Наш грех должен быть предопределен в особое место. Куда, спрашиваем мы себя? Чтобы это понять, мы должны взять во внимание, что Господь Иисус пострадал вне врат, вне стана. Послание Евреям 13, стих 12. То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Иисус должен был пострадать вне врат, чтобы и мы имели место, куда следует определить мои и твои грехи. Возносил ли ты уже Иисусу благодарность за то, что на основании Его пришествия Он учредил в этом грешном мире место, величайшую свалку для грехов всех времен? На основании осквернения воздуха, воды и почвы люди создают себе сегодня великие проблемы. Везде мы имеем дело с осквернением, но все это является великой ерундой, потому что сознательно упускают из виду источник осквернения, которым является грех. И если, согласно стиха 45 нашего главного текста, кто-нибудь тотально запутался в грехах, то Господь Иисус может его даже жизни лишить, разрушить земной наш дом. Для примера напоминаю вам историю об Анании и Сапфире из Деяний апостолов, глава 5. Но как будет радоваться наш первосвященник, Господь Иисус, если согласно стиха 48 нашего главного текста, язва проказы нашего греха будет исцелена. Переходим к поместному собранию. Каждый верующий, как мы только что рассмотрели, несет прежде всего ответственность за себя лично, за собственный дом. А во-вторых, он несет также ответственность и за дом собрания. Но нет такого брата и нет такой сестры, которые могли бы сказать: «Я отвечаю за жизнь и историю собрания, поэтому все вы должны теперь меня слушать». По этому вопросу Библия иначе говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 2, стих 7. Следовательно, за существование и процветание собрания, а также за его духовный закат, находится в ответственности перед Господом Иисусом как все собрание, так и все его члены. А так как в собраниях терпят сегодня горы грехов, то Господь лишает таких детей Божьих познаний Слова Божьего. А где нет познаний, то согласно Осии 4 стих 6 и глава 6 стих 6 следует скорая погибель. Согласно учению Слова Божьего, выламывание камней из среды собрания является удалением зла в соответствии с сообщением в первом послании Коринфянам 5, стих 13. Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.